Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. Вместе с вами следим за главными новостями этого дня. У микрофона уже Владимир Карпов. Ну и начнем. Власти Грузии резко раскритиковали предстоящий визит Сергея Лаврова в Абхазию. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что Тбилиси призывает Россию к конструктивному диалогу и выражает готовность к рассмотрению любых вопросов в дипломатическом пространстве. Об этом говорится в заявлении главы государства по поводу визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сухуми. Маргвелашвили заявил, что крайне встревожен действиями российской стороны в ответ на политику стратегического терпения правительства Грузии и конструктивные шаги Тбилиси в направлении стабилизации ситуации. Российская Федерация отвечает на это очередными направленными против суверенитета и территориальной целостности Грузии действиями, которые еще больше напрягают существующую обстановку, говорится в документе президента Грузии. Сейчас с нами на связь выходит руководитель Центра глобальных исследований, грузинский политолог Нана Девдариани. Нана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, вот это заявление Георгия Маргвелашвили можно рассматривать как такое ритуальное возмущение, стандартная дипломатическая нота, или за этим что-то большее?
Вы знаете, меня не столько вот само это заявление удивило, сколько то, что вот до сих пор, несмотря на заявление президента Российской Федерации, что он готов к обсуждению любых вопросов, вот на это не было ответа. На самом деле, это запоздалая реакция. В принципе, по сути, ничего странного и непонятного в этом заявлении нет, потому что для Грузии Абхазия – это неотъемлемая часть. Со стороны России она признана как государство. Это коллизия, из которой как-то надо найти выход. Вот само заявление поэтому по своей сущности, по содержание абсолютно понятное, и другого ничего ни один президент Грузии сказать бы не мог по этому поводу. Но вызывает другое. Почему до сих пор ничего не было предпринято? Не было никаких вот поисков дипломатических шагов, о которых говорится в этом заявлении.
Я просто обращаю внимание на те заявления, которые ранее прозвучали со стороны Сергея Лаврова, министра иностранных дел. Ну, например, цитаты. «Мы очень рассчитываем, что те контакты, которые между нами и грузинскими коллегами осуществляются, позволят более спокойно и здраво смотреть на эту новую реальность». Это Сергей Лавров. То есть и Георгий Маргвелашвили говорит о том, что дипломатические контакты вроде как есть, и попытки наладить диалог имеются, и Сергей Лавров об этом же говорит. Но как такового диалога не получается. Почему?
Ну, очень просто, потому что со стороны МИД России очень часто мы слышим, что признание отозвано никогда не будет. А это не дипломатичное такое заявление. О чем же тогда говорить, да, получается? Поэтому все, кто, все политические силы, которые настроены против России, а у нас есть представители прошлой власти, соратники Саакашвили, они все время педалируют именно на том, что Россия никогда не отзовет признание, никакого смысла в переговорах нет. Надо найти какую-то новую точку отсчета, понимаете? А то так обе стороны будут упрямо продолжать каждый свое заявлять.
Возможно ли вот это...
Да. И ныне будут так, да.
Возможно ли это опорная точка в признании Грузии, что да, Южная Осетия и Абхазия сейчас де-факто и де-юре не часть Грузии, но отталкиваясь от этой нулевой точки, можно начинать процесс заново интеграции, или это невозможно?
Вы знаете, это в одностороннем порядке признать сейчас Абхазию и Южную Осетию не сможет ни одна власть Грузии. Это никогда население не поймет, особенно сотни тысяч вынужденно перемещенных лиц, которые были вынуждены уйти из Абхазии и Южной Осетии, понимаете? Надо искать другие точки соприкосновения. Я неоднократно заявляла, что если цена территориальной реинтеграции Грузии – это отказ от НАТО, то это надо делать не задумываясь. Была инициатива Минобу Бианазе о внеблоковом статусе. Угу. Вот на этом уровне можно что-то начинать обсуждать. А момент признания или не признания, или попадет это во времени момент признания с реинтеграцией в Грузию, вот это тогда будет иметь смысл обсуждать.
Но я, насколько понимаю, да, заявление о том, что Грузия там гарантирует внеблоковый статус, не решит всей проблемы, потому что и в Южной Осетии, и в Абхазии, ну, настроения довольно сложные, если говорить о реинтеграции в Грузию.
Да, никто не отрицает, я всегда подчеркиваю, что диалог нужен не только с Россией, но и с самими абхазами и осетинами. Это просто по-человечески было бы совершенно непонятно. Договариваться с третьей стороной, когда у нас проблемы с абхазами и осетинами, так?
Да вот хотя бы с Абхазией, Южной Осетией...
Я как раз об этом и говорю, что вот подвижек в этом направлении не было у нашей власти.
Не было пока. То есть диалога с Абхазией и Южной Осетией нет?
По крайней мере, нам об этом неизвестно. Я знаю, что бывший уже министр по реинтеграции Закарьевич имел свои контакты, но у него многие годы эти контакты. Но на государственном уровне, на официальном уровне, либо на уровне какой-то хотя бы неофициальной информации об этом ничего не известно.
Давайте подведем черту тогда. Вот на сегодня, на 18 апреля 2017 года в отношении Грузии и Российской Федерации, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, тупик, так можно охарактеризовать?
Ну, в данном моменте можно сказать, что так. Если не будут приняты решительные меры со всех сторон. Потому что есть вообще основа конфликтологии в том, что все проблемы надо проговорить сначала. А потом уже искать решение этих проблем. А этого не наблюдается.
Спасибо. Это была руководитель Центра глобальных исследований, грузинский политолог Нана Девдериани. Ну и еще раз напомню, о чем Нана успела нам рассказать, что, по сути, те заявления, которые прозвучали со стороны президента Грузии Георгия Маргвелашвили, это такие дипломатические заявления, дипломатическая нота. Он ничего другого заявить не мог. Еще раз напомню, президент Грузии выразил возмущение в связи с визитом Сергея Лаврова в Абхазию, а конкретно в Сухуми, там Сергей Лавров открывает диппредставительство Российской Федерации. Но эти заявления, они носят больше ритуальный характер, потому что никак серьезно на взаимоотношения Российской Федерации и Грузии они повлиять не могут. Это то заявление, которое сейчас прозвучало в нашем эфире, и сейчас, по сути, ситуацию между Россией, Грузией, Грузией, Южной Абхазией, Осетией можно охарактеризовать как тупик. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас новость с пометкой «Срочно».
Срочная новость.
Предполагаемый организатор теракта в метро Санкт-Петербурга заявил, что отказывается от признательных показаний. И напомню, буквально несколько минут было заявление, которое цитировали все информационные агентства, о том, что он признался в организации этого террористического акта, но сейчас уже от своих слов отказывается. Это новость, которая пришла сейчас на ленту информационных агентств, конкретно на ленту РИА Новости.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Тереза Мэй назначила досрочные выборы британского парламента из-за Брексита. Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Они должны состояться 8 июня текущего года. Соответствующее заявление глава правительства сделала во вторник во время специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит. Цитирую. «Я только что провела заседание кабинета, где мы договорились, что правительство должно созвать всеобщие выборы, которые состоятся 8 июня», заявила она. Сейчас с нами на связь выходит руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук Елена Ананьева. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Владимировна, ну, СМИ характеризуют это заявление Терезы Мэй как неожиданное. Да и, в принципе, оно действительно, ну, как нежданчик выглядит по той простой причине, что следующие выборы должны были состояться в 2020 году в Великобритании. И Терезу Мэй рассматривали как того премьер-министра, который будет осуществлять переход от Европы к независимой Великобритании.
Да, ну а, собственно, а почему она не будет возглавлять этот переход? Дело в том, что позиции консервативной партии сильны. Опросы последние показывают, что рейтинг консервативной партии 44%, а лейбористской 23%. Я уж не говорю о личных рейтингах Терезы Мэй в качестве премьер-министра и лидера основной оппозиционной партии лейбористской Джереми Корбина в качестве возможного премьер-министра. Так вот, у Терезы Мэй 50%, а у Джереми Корбина 14%.
Тогда так что для чего эти выборы?
Да.
Вот эти выборы для чего нужны? Для того, чтобы еще больше укрепить свои позиции? Вот именно Терезе Мэй зачем это понадобилось?
Дело в том, что ей нужно укрепить позиции партии в парламенте. Потому что по выборам 2015 года у консерваторов большинство всего лишь 6 голосов. А учитывая, что предстоит принять серьезные документы по поводу Брекзита, а среди консерваторов есть сторонники членства Британии в ЕС, ей, конечно, нужно укрепить позиции. Так что вот с этой точки зрения она хочет добиться того, чтобы консерваторов в парламенте было больше.
То есть это больше тактический ход, и сенсационным это заявление вы назвать не можете?
Почему? Я бы не сказала, что это тактический ход, потому что это серьезно укрепит позиции консерваторов, раз. Во-вторых, по всей видимости, кризис лейбористской партии может продолжиться, и там, по всей видимости, состоятся третьи выборы лидера партии за 2 года. Неполных даже 2 года. Да, за неполных 2 года. В-третьих, это подрывает позиции шотландской национальной партии в общенациональном парламенте, потому что шотландская национальная партия, лидер которой Стерджен, очень настаивает на том, чтобы провести второй референдум о независимости Шотландии, может потерять позиции. Так что этот ход очень дальновидный.
Дальновидный, хорошо, принимается. А какие конкретные решения должна провести Тереза Мэй, которые она не в состоянии провести сейчас?
Дело в том, что, как я уже говорила, что в самой консервативной партии есть сторонники членства Британии в ЕС. Лейбористская партия говорила о том, что она может проголосовать против вот окончательного соглашения Британии с Европейским Союзом. Шотландская национальная партия будет голосовать против биля об отмене членства Британии в ЕС. Так что она убивает множество зайцев, Тереза Мэй, этим своим решением. И если будет у консерваторов твердое большинство, то никто не сможет противостоять правительству.
Поколебать позиции консерваторов Терезы Мэй кто-то может вот за отведенный промежуток времени до 8 июня или полагает, что это невозможно?
Нет, она поэтому объявила эти выборы, потому что эти позиции очень сильны.
Спасибо. Это была руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук Елена Владимировна Ананьева. Ну и сейчас еще несколько новостей с пометкой «Срочно».
Срочная новость.
Продолжают поступать новости по поводу расследования террористического акта в Санкт-Петербурге. Например, Следственный комитет делает заявление. Следствие пока установило не всех причастных к взрыву в метро Санкт-Петербурга. Поиск соучастников продолжается. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, где решается вопрос об аресте одного из предполагаемых организаторов теракта Аброра Азимова. Я напомню, несколько минут назад он заявил, что отказывается от признательных показаний в организации теракта. Азимова удалось задержать накануне в ходе спецоперации Федеральной службы безопасности в Одинцовском районе Подмосковья. По данным спецслужбы, именно он осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В настоящее время продолжается поиск соучастников. Следственные действия проходят в разных регионах России. Но еще вдогонку Аброр Азимов о своем участии в теракте в Петербурге. Цитата: «Мне дали команду, я не сознавал, что участвую в терроризме».
Внимание! 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 Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России растет число незарегистрированных работников. Занятость в неформальном секторе российской экономики по итогам 2016 года достигла рекордного размера, по меньшей мере, с 2006 года. Это следует из данных Росстата. В 2016 году в неформальной экономике были заняты 15,5 миллионов человек, или более 21% от общего количества занятых. По сравнению с 2015 годом неформальный сектор увеличился более чем на 500 000 человек. Он непрерывно растет с 2011 года и за это время увеличился на 4 миллиона человек. С нами на связи член Совета Московского городского отделения «Опоры России», экономист Дмитрий Несветов. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
А что такое неформальный сектор? Просто выглядит как попытка придумать некий эвфемизм теневому сектору или нет?
Да, совершенно верно. Это именно теневой сектор и есть. Причем, может быть, новый эвфемизм родился для того, чтобы обобщить все возможные виды занятости в теневом секторе, потому что это может быть частичная занятость, временная занятость или постоянная занятость. Но в любом случае, довольно значительная часть действительно трудоспособного населения страны занята в секторах, которые, скажем так, не видны государству в лице его налогооблагающих органов.
То есть для себя между неформальным сектором экономики и теневым сектором экономики мы можем смело поставить знак равенства?
Ну, в принципе, да. Мне кажется, что так.
Что касается цифр, всегда говорят, что статистика лукава, и когда вот называют 21 с лишним процент людей, граждан Российской Федерации, которые заняты, ну, по сути, в теневом секторе, по вашей оценке, это соответствует действительности или нет?
Я полагаю, что да. Более того, об этом, собственно, говорит не только Росстат и вообще статистика разных регионов России. Об этом довольно недвусмысленно уже давно, так немножко в сторону, но все-таки внятно говорит и экономический блок правительства. Экономический и социальный блок. В лице вице-премьера по социальным вопросам эта тема поднималась довольно активно уже года 3 тому назад. И с серьезным беспокойством вице-премьер говорила о том, как раз, что до четверти трудоспособного населения страны занято в теневых секторах. Поэтому это о чем еще говорит? Это говорит о том, что предмет гордости российского правительства, многолетней гордости, низкие и не увеличивающиеся проценты официальной безработицы, это вот это главное лукавство. И, собственно, в этом лукавство и состоит. Потому что совершенно ясно, что официальная безработица не является сколь-нибудь репрезентативным показателем при том, что до четверти населения, действительно, там 20-22, иногда называют 25%, до четверти трудоспособного населения, а это десятки миллионов человек, заняты в неформальных секторах. Это да, это так.
И, насколько я понимаю, тот налоговый маневр, который подразумевается, 22-22, он призван как раз попытаться вновь вытащить из тени тех граждан, которые ушли в теневой сектор экономики. Насколько, по вашей оценке, это возможно?
Ну, вы знаете, мне трудно судить, какой мотив лежал в задаче вот этой перенастройки налоговой системы, система, о которой говорил самый главный наш налогоплательщик. Но мне, например, ясно одно, что природа такого объемного теневого сектора лежит там в нескольких плоскостях. Одна из которых состоит в том, что у нас для экономики, ну, что называется, нашего уклада, непомерно высоки налоги на труд. И если не сдвинуть куда-нибудь, ну, естественно, вниз эту нагрузку, то эффективной борьбы с теневым сектором, к сожалению, не получится.
Но повышаем НДС до 22%, при этом понижаем социальные сборы с 36% до 22%. Выглядит именно как то, что мы снижаем налоги на работу.
Мы снижаем налоги, прямые налоги на облагающий труд, но, тем не менее, повышение НДС – это не самый удачный маневр для, в общем, падающего платежеспособного спроса и не очень стабильного предложения. Поэтому сама по себе идея снижения нагрузки на зарплатные фонды – это идея славная и давно, что называется, просится в обсуждении в реализацию. Но Что касается за счет этого увеличения других налогов, в частности косвенного, какими являются НДС, мне кажется, что это не самое идеальное решение. Потому что, опять же, экономисты, те же самые в экономическом блоке, да и независимые эксперты, посчитали, что это даст дополнительный толчок для инфляции. В наших обстоятельствах это очень не кстати. И поэтому я вот не убежден, что вот в этой версии 22-22 или там обсуждается 21-21, что это самое оптимальное решение. Ясно одно. Вот власти очень боятся того, что если попробовать чуть-чуть разжать налоговые и фискальные тиски, то бюджет сильно не досчитается сборов. Я думаю, что это вот такая фантомная боль или фантомные страхи. Когда вводился налоговый кодекс, ныне действующий, правда, очень сильно исправленный в момент своего рождения, в 2002 году, все тоже очень боялись, что вот введением упрощенной системы налогообложения, разных налоговых режимов и так далее, бюджет сильно не досчитается сборов. Оказалось все ровно наоборот. В первый же год эффективность и сбалансированность кодекса налогового дала колоссальный совершенно приход в бюджет по статье налоговых сборов. То же самое. Может быть и здесь. Потому что есть еще один фактор, который заставляет людей сидеть в тени. Или частично сидеть в тени. Это, скорее он такой не экономический, а скорее экономико-психологический. У нас категорически отсутствует доверие между субъектами экономики, между субъектами бизнеса и властью. Потому что в действиях власти очень видна и очень внятно, к сожалению, за последние годы затвердилась в памяти непредсказуемость. Невозможно просчитать завтрашний день. А для экономики, для любого бизнеса это абсолютно убийственно. Потому что каждый раз появляются новые правила игры, новые налоговые или квазиналоговые сборы, новые административные какие-то механизмы, которые давят на издержки. Ну и так далее, и так далее. То есть до тех пор, покуда не восстановится это доверие, и ситуация в бизнес-среде, в экономической среде, в экономическом плане не будет предсказуемой хотя бы на несколько лет, до этого момента люди из тени будут выходить с колоссальным трудом и с колоссальным нежеланием.
Дмитрий Александрович, ну еще одно уточнение регионального характера. Я обратил внимание на карту, и рекордсмены по вот тому самому неформальному сектору российской экономики – это Северный Кавказ и Республика Алтай. При этом Москва выглядит как будто бы прилично. Там менее 10%, насколько я помню, человек в неформальном секторе экономики числится. Как эти цифры объясняете вы?
Ну, во-первых, я должен все-таки сказать, что точность при расчетах теневого сектора, она страдает. Ну, нужно понимать, что там есть люфты. Потому что точно и реально это посчитать, конечно, практически невозможно. И речь о достоверности этих оценок. Потому что это могут быть только оценки. Что касается этой разницы, то она тоже, в общем, вполне объяснима. В Москве и вообще в крупных городах, миллионниках, где экономическая активность высока, там высока же и концентрация внимания контрольных, надзирающих, административных механизмов. Поэтому находиться в тени, скажем, в Москве, ну, что называется, себе дороже. Потому что, опять же говорю, эффективность контрольного регламентирования в столице, конечно, гораздо более высокая. Поэтому теневого сектора здесь меньше. И если не считать, конечно, там, теневую иммиграцию. Она, естественно, вся в тени находится, как физически, так и экономически. Что касается других республик, особенно на Кавказе, то здесь, на Северном Кавказе, то здесь, ну, речь идет о том, о чем говорят уже не только экономисты, но и в политической сфере, о том, что многие южные республики, они, ну, называются, в законодательном и контрольном плане не всегда и не во всем вписываются в законодательство Российской Федерации. Там тоже слишком много таких нюансов и люфтов, которые местная власть позволяет своим. Поэтому совершенно ясно, что теневая граница там будет выше. Кроме того, если говорить о чисто экономических обстоятельствах, то кризис, в том числе и кризис занятости, кризис экономической активности коснулся беднейших регионов, регионов, которые получают, которые являются реципиентами там, федеральных трансферов, оно, конечно, ударило по ним больнее. И реальная безработица, и, соответственно, рост теневого сектора в них будет гораздо выше.
Спасибо.
Вполне объясним.
Спасибо. Это был член Совета Московского городского отделения «Опоры России», экономист Дмитрий Несветов. Сейчас новости, после них продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал обсудить с министром обороны Сергеем Шойгу вопрос о включении отечественного кваса в перечень продукции, закупаемой для армии. Вместе с вами следим сейчас за главными новостями. Это новость, которая в эти секунды пришла на ленты информационного агентства ТАСС. А мы идем дальше. У микрофона Владимир Карпов, на часах 16 часов 35 минут. Министерство образования расширило список опорных вузов. Экспертный совет при Министерстве образования и науки выбрал 22 вуза-победителя второго этапа конкурса по созданию опорных университетов. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Как сообщает газета, отобранные вузы разделены на две категории по уровню финансирования. В первую группу попали 8 учебных заведений, которые получат софинансирование программы развития как на федеральном, так и на региональном уровнях. Это Владимирский государственный университет имени Столетовых, Мурманский арктический государственный университет, Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева, Новосибирский, Сибирский, Тульский, Череповецкий, Ярославский государственный университет. Ну и есть еще 14 вузов, которые получат финансирование только из регионального бюджета. Сейчас с нами на связи вице-президент Российского союза ректоров Станислав Набойченко. Станислав Степанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можете рассказать, для чего нужны опорные вузы? Что это за история? Чем она отличается от оптимизации?
Есть опорные базы военные, есть опорные спортивные центры, есть опорные вузы во всех крупных странах: Оксфорд, Сорбонна, МИТ и так далее. И такие же вузы должны быть на территории нашей страны. Другое дело, они должны быть распространены равномерно. Излишняя концентрация мощных вузов только в Москве и Ленинграде – это неперспективно. Поэтому то, что расширяется география опорных вузов по стране, это приветствуется и похвально, ибо это даст толчок развитию науки и техники в регионах и будет способствовать развитию потенциала нашей страны.
Станислав Степанович, насколько я понимаю, сейчас градация выглядит таким образом. Федеральные университеты, то есть самые крупные и самые опорные, можно их так назвать. А дальше идут вот те университеты, о которых мы сейчас разговариваем. Насколько я понял из этой программы, для того, чтобы стать опорным университетом, нужно с кем-то еще объединиться. Ну, то есть это выглядит как программа оптимизации. Или вы полагаете, что это действительно, вот по прошлому году уже можно говорить об эффективности этой программы?
Опорные вузы предполагают, конечно, дальнейшую концентрацию высшего образования на территории. Из-за министерского характера развития нашей промышленности каждое министерство стремилось создать свои вузы. Отсюда мелкая темя, отсюда дубляж, отсюда и достаточное профессорское обеспечение. Укрупнение вузов, оно даст положительный эффект. И здесь не должно быть сепаратизма, отраслевой философии. В интересах региона вузы должны сконцентрировать свой потенциал во имя интересов и своего вуза, и, конечно, региона. Ведь мы работаем в итоге на нашу страну, на промышленность, на регион.
Все же вернемся к результатам, возможно, первым результатам по прошлому году. Есть какой-то эффект от объединения, от слияния усилий?
Такой эффект получить за один год – это проблематично. Но оптимизация усилий совместных, она наблюдается. Исключается дубляж кафедр, продолжается укрупнение профильных направлений. Все это благополучно, и все это даст результат. Надо подождать еще года 2-3 как минимум.
Но ведь по факту высших учебных заведений в Российской Федерации становится меньше. Это вас не пугает?
Это не страшно. Образование должно быть доступно, но высоко квалифицировано. На сегодня пора тотального образования высшего, оно себя не оправдывает. Высшее образование интеллект высший. Отсюда он должен синтезироваться в крупнейших опорных центрах высшего образования.
Ну и последнее уточнение. Насколько я понимаю, что большая часть вот так называемых опорных вузов, она может рассчитывать только на региональные бюджеты, что им помогут местные власти. А насколько это, этот расчет оправдан?
Вузы кого обучают? Местное население. А разве региональные власти не заинтересованы, чтобы интеллект населения данной области, края, не был высоким? Поэтому они просто не только призваны, но обязаны помогать развитию, укрупнению высших учебных заведений. Излишняя градация. Федеральный вуз, там областной вуз, она нанесла определенный ущерб в развитии высшего образования. Были государственные вузы, которые служили всей стране. И здесь каждая область заинтересована помогать тому вузу, опорному, федеральному, который дислоцирован на ее территории. Если это не делается, это неразумно.
Спасибо. Это был вице-президент Российского союза ректоров Станислав Набойченко.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и продолжают поступать новости о напитках. Только что я рассказывал, что президент поддержал идею как-то закупки кваса для нужд российской армии. А сейчас вот, пожалуйста, еще Путин поддержал просьбу новгородских производителей ввести пониженные акцизы на медовуху. Идем дальше. В Совете Федерации решили наделить региональные власти правом определять режим работы больших магазинов. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский рассказал, что законопроект о режиме работы супермаркетов скорректирован. Если ранее предлагалось им запретить работать круглосуточно, то сейчас этот вопрос будут решать региональные власти. Цитирую. «Мы скорректировали инициативу, мы сейчас хотим дать право устанавливать время исполнительной власти регионов. Мы определяем законом рамки, а вопрос применения этих рамок мы даем право регионам, потому что они лучше понимают ситуацию на местах». С нами на связь выходит член Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы Константин Черемисов. Константин Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, если регионам дадут право определять, какой супермаркет должен работать круглосуточно, какой закрывать, а как поступят, скорее всего, в Московской области? Как бы вы проголосовали? Ограничить работу больших магазинов или все-таки нет?
Ну, вы знаете, ограничивать или не ограничивать, пока рано ставить так вопрос. Во-первых, нужно саму вот эту концепцию очень тщательно продумать и обсудить, потому что я хочу еще раз подчеркнуть, что та сеть, которая сегодня у нас работает и на территории Московской области, да и в целом в стране, она ведь для многих покупателей очень комфортна, понимаете, и они выстраивали эту сеть годами, скажем, даже десятилетиями для того, чтобы определенная категория наших граждан, я считаю, она привыкла к тому, что у нас имеются супермаркеты, гипермаркеты, которые работают в ночное время. И тем более, что многие эти сети ориентированы на тех, кто, ну, действительно, как я их называю, работоголики, и которые выбирают именно ночное время для того, чтобы закупить продукты, выбирают именно выходные, там, которые у них выпадают. А сейчас, если мы будем вот так вот жестко к этому подходить, я не думаю, что это принесет какую-то пользу. Да, мы понимаем, что у нас сейчас малый производитель или там те магазины, которые, скажем так, имеют небольшие площади, они сейчас по сравнению с этими гипермаркетами и супермаркетами, они считаются себя какими-то ущемленными. Но, с другой стороны, мы как конкурентную среду должны, конечно, сейчас развивать. И для этого надо очень тщательно продумать, как сделать так, чтобы, еще раз говорю, что для тех, кто пользуется вот этими малыми магазинами, да, они должны быть, ну, доступны, чтобы спокойно можно было дойти, выбирать и, может быть, даже законодательным путем определять место, чтобы эти магазины в шаговой доступности были для того, чтобы население могло пользоваться там, в микрорайонах или в крупных населенных пунктах. То есть, еще раз, эти вопросы обсуждаемые, и я против того, чтобы скоротечно как-то решать эти вопросы и быстро для кого-то решить эту проблему.
Константин поэтому Николаевич, я просто на что обращаю внимание? Тут же господин Лисовский говорит, что как только они вышли с этой инициативой, тут же полетели письма в его адрес, где местные власти двумя руками за эту инициативу, потому что вот те самые магазины шаговой доступности, они уже, наконец, становятся конкурентными, конкурентоспособными с большими торговыми сетями. А у вас как с этим обстановка?
Нет, вот я хочу сказать так, что мы буквально 3 недели назад у себя в комитете обсуждали эту проблему. И были представители тоже супермаркетов, гипермаркетов, там представители Пятерочки, Магнита. Ведь они что говорят? Говорят, давайте мы сделаем так, мы готовы предоставить свои площади для вот мелких производителей, для того, чтобы они на нашей территории могли торговать своим товаром. И те, кто из покупателей, скажем так, хочет взять и посчитать, что тут продукция более качественная, она будет на их территории покупаться, понимаете? То есть выходы есть. И тем более есть такие же примеры на территории Московской области. Поэтому я не знаю, где Лисовский берет там, как говорится, много писем, кучу писем. Я еще раз говорю, что у нас на территории Московской области эта проблема обсуждается. Я думаю, что мы решим цивилизованным путем, чтобы никто не был ущемлен в данном случае.
То есть предварительно, весьма предварительно, еще нет этого законопроекта как закона, но в Московской области не видит смысла ограничивать работу крупных торговых сетей.
Абсолютно, мы не видим еще такой необходимости, еще раз говорю, тем более, что выходы мы уже сами находим, да, и с теми решениями, которые мы обсуждаем и принимаем, согласны все и крупные производители, средние и мелкие производители, и поэтому еще раз говорю, что у нас вопрос так и не стоит, слава богу, я считаю, что и я не думаю, что стоять будет подобным образом, как предлагает господин Лисовский.
Спасибо. С нами был член комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы Константин Черемисов. Я напомню, что господин Лисовский ранее говорил, что законопроект об ограничении времени работы магазинов крупных торговых сетей предлагает запретить магазинам крупных ритейлеров работать круглосуточно, а также не работать в воскресенье и ограничить время работы в субботу до 16 часов. Против этой инициативы уже выступили и в Управлении Федеральной антимонопольной службы, сами ритейлеры, а также Аркадий Дворкович и Игорь Шувалов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем российская делегация отправилась в Египет для переговоров по «Мистралям». Представители России отправились в Египет на очередной этап переговоров по поставке оборудования, связи и управления для вертолетоносцев «Мистраль». Об этом сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества России с другими государствами. Цитирую. «Переговоры продолжаются. Российская делегация уехала в Египет. Обсуждаются египетской стороной параметры возможной сделки с готовыми техническими предложениями по оборудованию, связи и управления», цитирует агентство ТАСС источник. Официального подтверждения данной информации пока нет, но я напомню, в октябре 2016 года Египет попросил Россию поставить вертолеты для «Мистралей». Сейчас с нами на связь выходит директор Центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов. Руслан Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Руслан Николаевич, насколько реалистично выглядит вот эта идея все-таки поставок оборудования для «Мистрали»? Это уже точно решенный вопрос или пока еще нет?
Ну, вы знаете, решенным вопросом это можно будет назвать, когда у нас будет или аванс, а лучше последний платеж за поставленные вертолеты, потому что необходимо понимать, что все-таки Египет – государство, находящееся в сложной экономической ситуации, и целый ряд наблюдателей утверждает, что в значительной степени платят не своими деньгами, а деньгами, так сказать, богатых стран, спонсоров из Персидского залива, а у них настроение переменчиво, и, как вы знаете, они не всегда с восторгом относятся, когда на их деньги покупается российское оружие, а не какое-нибудь французское или американское.
А какое-то другое оружие реально для «Мистрали» может быть закуплено? Ведь, насколько я понимаю, когда строились только эти вертолетоносцы, уже готовилось в Российской Федерации оборудование ровно под них. А какое-то другое туда можно сейчас поставить?
Ну, вы понимаете, все-таки «Мистраль» – это этот корабль, да, спроектирован в значительной степени с привлечением гражданских технологий, и посадить на него не наши, а какие-нибудь французские или американские вертолеты большого труда не составит. Это не будет стоить очень дорого, поэтому, в принципе, конечно же, целый ряд западных производителей и, опять же, спонсоров Египта могут оказать на египетское руководство, как военное, так и политическое, интенсивное давление с целью не допустить наши вертолеты, наши камовские машины на борт Мистраля. Посмотрим, как будут развиваться события.
Сильные стороны у российского предложения вы видите?
Ну, у наших вооружений традиционно всегда три сильных стороны. Во-первых, наши вооружения сделаны так, что их даже талантливый египетский летчик и техник, не убьет, по крайней мере, с первого раза. Да? Не все в Египте заканчивали Гарвард, поэтому, с автоматом Калашникова всяко обходиться, проще, чем с какой-нибудь сложной западной системой. В данном случае автомат Калашникова, как вы понимаете, фигура речи, да? То есть наша техника, она, в общем, заточена под эксплуатацию в достаточно сложных условиях, да, это первый момент. Второе, при всех прочих равных, особенно сейчас, после падения курса рубля, наша техника дешевле, да, и когда ты покупаешь не 2-3 вертолета, а, скажем, 20-30-40 вертолетов, да, для тебя, конечно, цена имеет очень важное значение. Ну и третий момент, необходимо помнить, что между Россией и Египтом, по крайней мере, в бытности Египте нынешнего руководителя, достаточно развивается интенсивный диалог политический и сотрудничество в военной сфере, да. Мы знаем, что идут некие консультации между Россией и Египтом по стабилизации ситуации в Ливии, поэтому хочется надеяться, что египтяне, не настолько зависят, не настолько в кармане сидят у всех этих араистских монархий, чтобы они совсем уж прям слились и уступили давлению прям с самого начала. Поэтому хочется надеяться, что все-таки наш возьмет.
Ну и небольшое отступление в сторону. Вот если рассматривать как некую теорию, можно ли увязывать, например, закупку оборудования для Мистрали в Российской Федерации с открытием Египта для российских туристов? Или вы бы не стали?
Ну, знаете, я бы в целом рассматривал некий диалог, да, если помимо военно-технического сотрудничества между нами существуют другие какие-то сферы, да, туризм одна из них, да, гуманитарное сотрудничество, это всегда повышает шансы на, сотрудничество в области военно-технического сферы, да, потому что люди ездят, да, завязываются связи, да, Египет уже не кажется чем-то экзотическим, а становится чем-то родным и близким, поэтому прямой корреляции нет, но, безусловно, среди всех прочих равных это серьезный плюс, вы здесь абсолютно правы.
Спасибо. Это был директор Центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов. Ну и через мгновение будем говорить о движении в Москве.
В движении.
Традиционно нужна информация от вас. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-8888-94,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Сейчас нужна информация о движении в Москве, где вы едете и что наблюдаете. Слушаем вас. Да, здравствуйте, Виктор.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, ваш покорный слуга. От метро Жулебина до, Егорьевской, Люберцы. Ну так пролетел, сейчас слушаю вас. А так все нормально, все спокойно. Да, уважаемые товарищи водители, соблюдайте скоростной режим, а?
И еще дистанцию. Это был Виктор 26-й. Яндекс оценивает загруженность московских дорог в 4 балла, то есть движение можно оценить как рабочее. Наиболее серьезные затруднения, судя по всему, на юго-западе третьего транспортного кольца, как на внутренней, так и на внешней стороне. Ну и на всякий случай напомню, что с сегодняшнего дня начинается масштабная реконструкция в рамках программы «Моя улица» на Садовом кольце. Это уже вызывает локальные затруднения, и судя по прогнозам, в том числе чиновников, этих затруднений день ото дня будет становиться все больше и больше. Пока же главные проблемы у нас на Садовом кольце на востоке и северо-востоке, на внешней стороне, ну и также на юге, юго-западе, также внешняя сторона, там пока все красное, окрашено в красный цвет по Яндексу. Где вы едете и что наблюдаете, нужна информация о движении в Москве. 8495-7373-94,8, СМС плюс 7925-8888-94,8, ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Тем временем Обращаю внимание, что традиционно стоит третье транспортное кольцо, внешняя сторона в районе Сущевского вала, внутренняя тоже там притормаживает. Если говорить о МКАД, то главные проблемы сейчас, судя по всему, на юге, на внешней стороне прежде всего.